Глава третья. Настоятель. Большая комната с низким потолком и глиняным, застланным паласами полом, с белыми выкрашенными известью стенами, украшением которых служили большое прекрасной работы распятие из слоновой кости и черного дерева и две олеографии, изображавшие одна государя-императора Александра II на белом коне, другая персидского шаха Наср-эд-Дина, сидящего в кресле и усыпанного бриллиантами неимоверной величины. В комнате при свете стенной лампы с матовым колпаком и двух свечей в высоких медных шандалах на широкой тахте, покрытой персидским ковром, сидели карапет Мнациканов и высокий худощавый монах в черной рясе и бархатной ермолке. Черная с легкой проседью борода монаха широким веером ложилась на его грудь, оттеняя его бледное восковое лицо, на котором, благодаря матовой белизне, особенно ярко горели и сверкали черные большие глаза под густыми бровями. Длинные густые волосы, слегка завиваясь, падали на плечи монаха, мешаясь с его роскошной бородой. Он мог бы назваться красавцем, если бы не холодно жестокое и в то же время хитрое выражение всего лица, а в особенности беспокойно бегающих глаз, да характерный армянский нос клювом, делавший его похожим на хищную птицу. Это был сам настоятель монастыря святого Стефана, алчный и жестокий Ацватур Тер Хачатурьянц. Перед обоими собеседниками на большом круглом столе грубой работы, покрытом красной камчатной скатертью, стояли тарелки с незатейливыми яствами, среди которых главное место занимала разных сортов трава — тархун, мята, крес-салат и другие. Эти травки, столь любимые армянами и татарами, в союзе с паныром составляют летом их главную, а зачастую и единственную пищу, которую они употребляют с лавашем в едва ли не меньшем количестве, чем домашние животные, ишаки и лошади. Перед каждым из беседующих стояло по бутылке светло-красного вина и по большому стакану, ни минуты не остававшемуся пустым, так как оба очень заботливо и внимательно подливали один другому, постоянно чокаясь и сопровождая это по восточному обычаю витиеватыми пожеланиями. — Ты видел? — с жестокой усмешкой спросил монах. — Как сегодня жгли трех волков? Волк здесь презрительное прозвище курда. Дело в том, что историческое название курдских племен произошло от слова «кюрд» — «волк». «Видела что?» «Подлые собаки!» — страстной ненавистью проговорил Тер Ацватур. «На прошлой неделе они убили у меня одного монаха. Я послал двоих монахов в Абарцум за десятиной. Проклятые волки пронюхали про это и устроили им засаду почти под самым монастырем. К счастью, тому, кто вез деньги, удалось ускакать. Я нарочно дал ему свою собственную лошадь, но другого ехавшего на катере они догнали, убили и обобрали догола. Я на другой же день отправил жалобу Чингисхану при хорошем подарке, прося его наказать курдов. Подарки мои, должно быть, понравились хану, а на курдов он и сам сердит за их постоянные разбои, а потому проклятый язычник не заставил долго ожидать и тотчас же прислал сюда своих сарбазов, приказав им по моему указанию схватить убийц и казнить их огнем. Я указал на этого старика и его двух сыновей. Их сейчас же схватили, подвергли пытке в подвалах монастыря, а сегодня сожгли. Каким же образом вам удалось разыскать убийц? Ведь это очень трудно. Курды никогда не выдают своих. Настоятель злобно расхохотался. Да я и не думал разыскивать. Какое мне дело, кто именно из этих негодяев совершил убийство? Все они мои заклятые враги, и я охотно истребил бы их всех до последнего младенца. Я указал на этого старика, потому что он пользовался большим значением среди своих. Казнь его наведет на курдов особенный страх, показав им, что если уже с таким почетным стариком, как Худадар, не поцеремонились, то с другими и подавно не станут много разговаривать. Курды до последней минуты не верили, чтобы сарбазы решили сжечь Хедадар, но я дал султану хороший башкеш, и он исполнил мое требование. Хотя я знаю, Чингисхан будет недоволен, он бы едва ли разрешил казнить Худадар. Я слышал, Чингисхан за последнее время стал очень строг с курдами и за всякую безделицу жжет их или бросает со скалы в пропасть, а между тем они по-прежнему продолжают грабить и здесь, и в России, куда переправляются целыми шайками. Бедовый народ! Чингисхану очень-то верить нельзя. Он одной рукой казнит, а другой в то же время поощряет всякие насилия, совершаемые курдами. Казнит не за то, что грабит, и не тех, кто грабит, а тех, кто попадается. Курды это отлично понимают и нисколько не в претензии на правителя. «Проклятая страна!» — со вздохом заключил настоятель. «Только тогда и будет порядок, когда русские отнимут ее у Персии». «Ну, это еще не скоро». Русским не до Персии, у них теперь на шее близкая война с Турцией. Это очень хорошо для наших, живущих в Турции. Если Россия побьет турок, а в этом нельзя не сомневаться, она освободит от турецкого ига всех христиан, в том числе и армян. — Вы думаете? — скептически усмехнулся хачатурьянц. А я уверен, что армяне ничего не выиграют от этой войны. Своих родных братьев болгар Россия освободит это, наверное. Мы же по-прежнему останемся рабами турок. Будет величайшим счастьем, если самой незначительной части нашего народа удастся вырваться из-под мусульманского ига. Большая же часть останется при прежнем своем положении, если еще не в худшем. По мере того, как настоятель говорил, бледное лицо его еще больше бледнело, а глаза разгорелись пылким огнем вдохновения. Он весь дрожал, протянув вперед костлявую руку, как бы угрожая кому-то или кого-то отстраняя. Моноциканов с невольным страхом глядел ему в лицо, чутко прислушиваясь к его пророчествам. — Полноте, отец! — попробовал он успокоить взволнованного монаха. Зачем питать в себе такие мрачные мысли? Бог даст, так не будет, но для того, чтобы так не было, армяне должны с своей стороны всеми силами помочь русским в предстоящей войне. Чем больше мы сделаем сами для нашего освобождения, чем больше принесем жертв, тем настойчивее можем требовать расплаты за них, по крайней мере, я такого убеждения, и вот почему я и взялся за то опасное, рискованное дело, о котором говорил вам давеча. Смотрите, как бы вам не погибнуть. Турки хитры и беспощадны. Если они догадаются, кто вы и зачем к ним приехали, они посадят вас на кол, верьте мне. Зачем вы говорите так? — с неудовольствием произнес Карапет. Зачем понапрасну пугать? Я без вас отлично знаю, какой опасности подвергаюсь, и не об этом хотел говорить с вами. Мне нужно узнать ваше мнение, можно ли довериться Чингисхану. Генерал посылает ему со мной прекрасный подарок — дорогие золотые английские часы и пару богато украшенных револьверов. Вместе с тем просит помочь мне безопасно под его покровительством проехать в Турцию для собрания кое-каких важных сведений. Весь вопрос, насколько можно довериться Чингисхану. Вы лучше моего знаете хана, имеете постоянно с ним дела, потому-то я и обращаюсь к вам за советом. Видите ли, помолчав немного, начал настоятель, в раздумье пощипывая свою бороду, Чингисхану, как и всякому персианину, верить, разумеется, нельзя ни единому слову. Нет той страшной клятвы, которая могла бы связать его и заставить честно выполнить принятое на себя обязательство. В этом отношении они все поголовно лжецы и клятвопреступники, а Чингисхан, пожалуй, еще похуже других будет. Но когда он от соблюдения обещания ожидает себе какую-нибудь выгоду, то трудно найти человека более верного, чем он. В этих случаях он просто неоценим и готов служить всем, чем может, а так как он страшно хитер и по-своему умен, то помощь его может быть весьма существенной. Теперь, обсуждая ваше дело, я думаю, что Чингисхану нет причины идти против вас в пользу турок. Во-первых, турок он терпеть не может и не боится, тогда как русских он, хотя тоже ненавидит, но очень трусит и заискивает перед ними, особенно теперь ввиду могущей быть войны. Во-вторых, от турок он ничего особенного ждать себе не может. Не только никаких выгод, но даже и порядочных подарков. Русские же ему могут к тем подаркам, которые вы везете, прислать еще столько же. Наконец, услуживая России против турок, он ничем не рискует, в обратном же случае, напротив, риск его очень велик. Россия мимоходом может захватить его ханство и стереть его самого с лица земли. Из всех этих соображений выходит, что Чингисхану нет никакого расчета не быть для вас верным и преданным союзником и помощником. По-моему, генерал очень умно поступил, послав вас в Турцию через Персию. Тут вы проедете, не возбудив ни в ком никакого подозрения, тогда как на русско-турецкой границе, я думаю, турки при всей своей беспечности глядят в оба. Вы правы. На русско-турецкой границе теперь очень опасно. Недавно один абазгельский армянин хотел пройти в Карс по своему личному делу. Турки приняли его за шпиона и, недолго думая, повесили на телеграфном столбе. «Бедняга!» — вздохнул настоятель. «Еще одна жертва, и далеко не последняя». Без жертв никакое дело не обходится. У русских есть хорошая поговорка, смысл которой таков: когда рубят дерево, остаются щепки. Это все так. Но вопрос, принесут ли все эти жертвы ожидаемую пользу? Надо надеяться. Аминь. Теперь скажите мне, пожалуйста, что это за человек пришел с вами? По виду он не армянин и не татарин, на настоящего русского он тоже не похож. Хорошенько я и сам не знаю, я его спрашивал, но, очевидно, он не хочет говорить всей правды, называет себя Иваном, русским беглым солдатом, по-армянски не понимает ни одного слова, а по-татарски говорит недурно, хотя и не по-здешнему, а, как говорят, в окрестностях Тифлиса. Я его встретил недалеко уже от границы, в Аладжинском ущелье, едва живого от голода и усталости. После того, как я его накормил, он стал проситься со мной в Персию. Сначала я был не хотел его брать, но, увидев, как он замечательно хорошо стреляет из ружья, рассудил, что на случай встречи с курдами-разбойниками он мне может быть очень полезен, и согласился взять его с собой. Вот все, что я могу сказать вам об этом человеке. Но в Турцию, надеюсь, вы не собираетесь его вести. Там он может возбудить подозрения, а к тому же кто его знает, что он за человек? Чего доброго еще выдаст вас туркам? Нет, само собой, понятно, в Турцию мне нет причин его брать. Я думаю предложить Чингисхану взять его в число своих сарбазов. Он может даже сделать его султаном и поручить учить своих ослов настоящему военному искусству. Или облить керосином и сжечь. Если захочет сжечь, пусть жжет. Мне все равно. И не я, конечно, буду перечить в этом Чингисхану. Пусть делает с ним, что хочет. Насколько я могу судить, он не из простых, — заметил настоятель. Интересно бы знать, зачем он бежал из России и что он там наделал. Ну, это едва ли возможно, так как он, хотя и молод, но не из болтливых, язык держит хорошо на привязи. Стоит захотеть, Сквозь зубы, как бы про себя процедил настоятель, а то всякий язык можно развязать. В прошлом году я приказал захватить мальчишку курда. Надо было кое-что допытаться от него. На что уже упрямый был бесенок, целый день мучились, а к вечеру и он заговорил. Все рассказал, что нам надо было. — А что же вы с ним сделали потом? — заинтересовался Мнацеканов. — Неужели выпустили? — Как можно выпустить? Он бы пошел родным своим рассказал, те бы мстить начали. Нет, мы просто его придушили и закопали там же в подвале. Никто и не узнал. — Так с ними, злодеями, и надо! — воскликнул Мнацеканов. — Курды — наши злейшие враги.